грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Все.
Здравствуйте. Сегодня в самом центре общественного внимания оказались события на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Во время выступления Михаила Саакашвили российская делегация покинула зал заседаний в знак протеста против обвинений, которые прозвучали из его уст в адрес Кремля. Он, выражаясь таким классическим языком марксизма и ленинизма, назвал Россию чуть ли не жандармом постсоветского пространства, которое втягивает в свою орбиту бывшие, а ныне самостоятельные государства. Он их перечислил и, в частности, свою родину Грузию назвал оккупированной Россией. И сегодня же, в продолжении этих событий, его единомышленники предложили переименовать Московский проспект Тбилиси в Сухумский проспект. То есть такая целая череда недружественных акций в отношении Москвы. И о том, чем же Михаил Саакашвили обидел Кремль, мы сегодня беседуем с Аркадием Дубновым, обозревателем агентства РИА Новости. Здравствуйте, Аркадий. Алексеем Власовым, исполнительным директором Центра «Север-Юг». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи бывший спецкор московских новостей Тбилиси Акакий Микадзе. И на прямой связи из Праги обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Давайте мы начнем с Аркадия Дубнова. Вы слышали, очевидно. А давайте послушаем, кстати, отрывок из речи Михаила Саакашвили в переводе, по-моему, нашей радиостанции.
Через несколько лет, и попомните, что я сказал, Владимир Путин уйдет из Кремля и исчезнет из российской политики. Хотя, может быть, он будет еще находиться там еще сколько-то лет. Российские граждане будут помнить его как призрак былых времен, времен империи, времен коррупции и преследований. Никто не знает, будет ли этот процесс спокойным или насильственным, будет ли его восприемник националистами или либералами, или и то, и другое. Но ясно одно, Россия больше не будет империей, она станет, наконец, обычным национальным государством. Мы должны готовиться к этой перспективе, мы все вместе. А между тем, сейчас, пока наш регион остается районом конфронтации, бывшие порабощенные нации должны объединить свою силу, вместо того, чтобы идти путем раздора. Некоторые лидеры, некоторые страны в прошлом понимали это. Свобода одного зависит от свободы всех порабощенных наций, как Польша в течение многих веков, когда поляки мечтали об освобождении, когда был маршал Пилсудский, который приглашал порабощенных людей объединяться под знаменем польской независимости, суверенитета. Но никогда наши предки не получали отдачи от огромной мощной силы, которую понимали как стратегический интерес для сохранения суверенитета каждой из этих наций. Сегодня такая сила есть, Европейский Союз. Сейчас, когда мы приближаемся к саммиту в Вильнюсе Восточного партнерства, я хотел бы вновь обратиться с призывом, с которым обращался несколько раз в минувшие годы. Начав восточное партнерство, как отклик на вторжение 2008 года в Грузию, ЕС создала для наших наций платформу для сотрудничества под добрым зонтиком Европы.
Вот это уходит представитель российской делегации. Вопрос Аркадия Дубнова. Как по-вашему, справедливы ли упреки Саакашвили в адрес Кремля в имперской политике, в великодержавном шовинизме, в том, что расхожей является монетой в его идеологии?
Можно сначала ответить вопросом на вопрос? Вообще, сидели бы мы сейчас здесь, обсуждали бы мы эту проблему, если бы российская делегация не покинул зал заседания Генассамблеи ООН, и таким образом этот пиаровский великий ход Михаила Саакашвили оправдался не на 100, а на 1000%. Михаил Саакашвили, я думаю, мы все согласимся, выступал много раз. До того, как он, так сказать, проиграл последние парламентские выборы, после того почти уже не выступал, и фактически он уже остается такой, как бы, не то что хромой утка, он уже подбитая утка, да, он уходящая натура, да, и он имел право выступить на Генассамблее. И обсуждать его выступление во многом человека, который обижен, фрустрирован подавлен, с одной стороны, поэтому оно чересчур эмоциональное, поэтому он, Юпитер, сердится, он, значит, не всегда справедлив. А с другой стороны, он говорит вещи, с которыми трудно спорить. Поэтому отношение у меня к этому довольно сложное, да. Вот я достал, то есть не достал, я взял на сайте, спасибо московскому комсомольцу, они полностью выложили на сайт перевод на русский язык, да. Знаете, есть положения, с которыми я даже не буду спорить. Мы можем даже про это поговорить. Но есть очевидные вещи, которые делают, как бы элиминируют весь пафос выступления Саакашвили. Во-первых, потому что он пытается себя, он там и там прямо говорит, что я выступаю от имени всех государств постсоветских. От имени всех. Ну, во-первых, я не знаю, кто его уполномочил. Так? Во-вторых, он там ссылается на то, что на запытанного священника. Да, я, честно говоря, к стыду своему не знаю, о ком идет речь. Вот, может, Алексей знает. Тоже, да?
Да.
Но с таким пафосом говорить о пытках, которым преследовал, которым подвергался человек, который пытался протестовать против российской военной оккупации Грузии, войну 8-8-8, да, и при этом точно знать, что в его стране сегодня против его министров, против его режима выдвигают серьезные обвинения в том, что там пытали людей. Дело Ивана Мирабишвили имеет грандиозный эффект, да? Мы знаем, что были обнаружены огромные файлы с видеозаписями, когда сами, так сказать, полицейские пытали и допрашивали, сами снимали это на видео. Это было в современной Грузии, это было при президенте Саакашвили. Поэтому очень двойственное отношение и к выступлению, и к самому Михаилу Саакашвили, но самое главное, к для меня не очень понятному жесту российской делегации на Генассамблее.
Вопрос Алексею Власову. Как по-вашему, только ли обида говорила в речи, сквозила в речи грузинского президента
Украины? Но мне как раз показалось, что там было, помимо явной эмоциональности, которая здесь в речи не так видна, как видна на картинке. Видно, что Михаил Саакашвили не то чтобы нервничает, но мобилизует все ресурсы для того, чтобы быть убедительным, максимально убедительным на камеру. Конечно, я думаю, что он готовился к этой речи. И, конечно, это не просто его прощальный поклон. Недаром использована столь высокая трибуна для того, чтобы озвучить эти идеи, которые, как я понимаю, он хочет позиционировать как некий действительно коллективный месседж здравого смысла и демократии, обращенный к тем постсоветским лидерам, которые не поняли его персональный Михаила Саакашвили посыл. А какой это посыл? Что единственная сила, которая способна противостоять имперской России, это Евросоюз. Заметьте, даже не Соединенные Штаты, как можно было бы ожидать, а именно Европа. Это значит, что речь такая, приуроченная к Вильнюсскому саммиту, о чем, собственно, Саакашвили один раз в выступлении упомянул. И я думаю, что расчет как раз и на то, что по-иному взглянет Брюссель и Вашингтон на процессы, происходящие и в российско-грузинских отношениях, и в самой Грузии. Потому что он и его как бы протеже на предстоящих выборах – это сила добра, а те, кто им будет предстоять, это, соответственно, в любом обличье – это сила зла. Так что, с одной стороны, да, эмоции, много эмоций, а с другой стороны, явно попытка не то чтобы политическое завещание озвучить, но, по крайней мере, близко к этому.
Давайте зададим вопрос нашему коллеге в Праге, обозревателю грузинской службы радио «Свободы» Коби Лекликадзе. Добрый вечер, Коба. Услышала ли Европа вот этот призыв, особенно посткоммунистическая, Восточная Европа, призыв грузинского президента сплотиться против Кремля?
Добрый вечер. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что я не читал такой реакции европейских политиков и представителей государств. Наверное, на трибуне ООН мы еще можем услышать реакции представителей этих государств. Но я думаю, что я частично, во многом, даже могу сказать, соглашаюсь с вашими гостями в студии. Но я добавлю со своей стороны, что мне показалось, что все-таки эта речь была не столько сделана, это заявление громкие для Европы и Соединенных Штатов Америки, международного сообщества. А как сам Михаил Саакашвили неоднократно подчеркнул, для порабощенных народов, которые живут в России, и для внутренней аудитории Грузии. для внутренней аудитории Грузии, потому что, если вы помните этот речь под конец, что для меня было это важно услышать, потому что я не из тех журналистов, которым симпатизировал Саакашвили из-за его радикальных очень действий за все это время, но я сейчас могу определенно искренне сказать о том, что я ждал от него слова покаяния, что он когда-нибудь скажет о том, что его радикальные реформы приносили иногда людям значит, боль. И он под конец об этом, наконец-то из этой высокой трибуны он признался, что он несет ответственность за то, что я вот хочу процитировать, что, значит, даже за те жертвы наших радикальных методов, он прямо вот это сказал. И это было очень важно говорить, потому что президент Саакашвили уходит, это его лебединая песня, из большой политики он не уходит. Я имею в виду, что он как президент уже через месяц-полтора сложит свои полномочия. И это было очень важно для внутренней аудитории. А то, что касается там, допустим, вы услышали это про Северный Кавказ, он говорил о том, что как будто разъяснял он для Европы и для мира в целом, почему он в свое время действовал как, так, как действовал, чтобы восстановить доверие и готовиться к тому моменту, когда Россия в том ее вот виде, как Саакашвили представляет, империя распадет, и как, чтобы народы были готовы, северокавказские народы, народы Абхазии, Южной Осетии. Одним словом, выступление Саакашвили, мне кажется, что было выдержано в отношении, в отличие от других его таких же выступлений, и надо сказать, что представители власти Грузии, которые жестоко оппонируют президентом Михаилом Саакашвили. Здесь было упомянуто о том, что некоторые высшие представители власти Саакашвили находятся в тюрьмах. Они даже приветствовали и сказали, что это была, значит, очень важная речь Михаила Саакашвили. Он использовал правильно эту трибуну. Это говорят представители, я имею в виду, нынешние власти, с которыми Саакашвили оппонирует.
Спасибо, спасибо, Коба. Теперь давайте дадим слово Акакию Микадзе, который работает в самой Грузии, в Тбилиси. Акакий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как восприняло грузинское общество этот вот выпад Саакашвили в адрес России, то, что, так сказать, отягощает наши отношения между Москвой и Тбилиси? Вам слово, Акакий.
Добрый вечер. Понимаете, в чем дело? Саакашвили еще один раз доказал, что он блестящий манипулятор, блестящий оратор. Он использовал трибуну. И, в принципе, встречу Саакашвили можно соглашаться или не соглашаться. Но, в принципе, он упустил одно, понимаете. Он для обывателя он сыграл прекрасно. Но то, что на сегодняшний день кризис грузино-российских отношений, и он обвиняет в этом только Путина и российское руководство, я бы сказал, что он упустил то, что он соавтор, активный соавтор этих кризисных отношений. Поэтому здесь можно сказать, почему он выступил. Во-первых, он еще раз сыграл на западную публику. Он еще раз сказал, и он доказывал, что я ваш Западу. И если после ухода Саакашвили с поста президента будут к нему вопросы, не просто а уголовного плана, эти вопросы, наверное, будут. Он еще раз напоминает Западу, что я ваш. Вот из-за вас меня будут судить. В чем дело? По-моему, это его крик души, если что, если меня накажут, вот я играл на вашем поле, и завтра, наверное, вот за это я принесу наказание.
Спасибо большое. Как и напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что речь Михаила Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН мы обсуждаем со специалистами по ситуации на Кавказе Аркадием Дубновым, Алексеем Власовым, Кобой Ликликадзе и Акакием Микадзе.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что чем Михаил Саакашвили обидел Кремль, такова тема нашей сегодняшней беседы со специалистами по ситуации на Кавказе Аркадием Дубновым, Алексеем Власовым, Кобой Ликликадзе и Акаким Микадзе. Спасибо им за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Вопрос Аркадию Дубнову. Как, по-вашему, вправе ли был Саакашвили вот от лица, например, Армении говорить, от лица Украины, Беларуси, что их втянули в таможенный союз и придушили их экономически?
Ну, я говорю, что он взял на себя самостоятельно такую миссию, да, грудью закрыть все амбразуры. Знаете, как когда нет войск, в окопах бегает человек, и из каждой амбразуры стреляет, чтобы было впечатление, что там очень много осталось, да, бойцов. Вот такой боец, как Михаил Саакашвили, мне кажется, не очень адекватно представляет интересы обиженных и оскорбленных. Ну, вы, наверное, оговорились, в таможенный союз не Армения, не Украина, тем более не втянуты пока.
Да-да, но что их втягивают, и на них давят, он сказал, да.
Вот тут есть о чем поговорить. Да, вот тут есть о чем поговорить. Здесь есть проблемы, но они в каждой как бы точке пространства они самые разные, эти проблемы, и их нельзя смешивать в одну кучу. Да? Одно дело Армения, другое дело Киргизия. Вы не упомянули Киргизию, которая да, раньше всех как бы уже фактически...
Азербайджан, да? Совсем другое дело.
Азербайджан, да, ну вот вы говорите Армения, Украина. Да, ну про Украину, мне кажется, говорить нет смысла пока, там все ясно. Да, вот уже 19 числа Рада уже приняла окончательное политическое решение о евроинтеграции, и тема, в общем-то, формально закрыты, что бы ни говорили нигде. Да? В Вильнюсе в конце ноября эта ассоциация будет подписана, соглашение с Евросоюзом. Другое дело Армения. Для меня, я не знаю, как для моего коллеги Алексея, да, это было шоком. Выступление Саргсяна внезапное с заявлением о том, что Армения хочет быть членом таможенного союза. Много сразу вопросов возникло. Да? Ну, во-первых, как вдруг... Выяснилось, что если раньше мы говорили о том, что, например, Таджикистан не готов к вступлению в таможенный союз, потому что у таджиков нет общих границ с таможенным союзом ни с Россией, ни с Казахстаном, и прежде чем Киргизия, которая станет общим, так сказать, общей территорией для соединения с таможенной территорией, пока не войдет, не может войти Таджикистан. А Армения что? Как может Армения быть членом таможенного союза, если нет общей границы? Это первый технический вопрос, технологический вопрос. Но у нас уже нашли на него ответ, говорит, а вот Калининградская область и так далее. Это от лукавого. Но самое интересное, об этом как-то не очень-то принято говорить, Саргсяна вызвали из отпуска. Он был в Хорватии, он был в Европе в отпуске в этот момент. Его срочно подтянули почему-то в Москву. Почему понадобилось Владимиру Путину Саргсян, чтобы в этот момент он заявил о готовности армян вступить в таможенный союз, известно только Владимиру Владимировичу Путину. Да? Мы можем только догадываться. Я думаю, что это, может быть, связано было как раз именно вот с этим категорическим отказом Киева. Это было связано с проблемами, возникшими с Лукашенко из белорусской истории. Да? Это было связано с тем, что необходимо было Кремлю показать, что он по-прежнему является центром притяжения и центром евроинтеграции, евразийской интеграции. Да? Ну, мы тоже плохо понимаем, что творилось в Армении. Там была вообще подавленность царила очень серьезная в экспертной среде, в политической среде. Но что говорили армяне в ответ на удивление, как так вышло? Они говорят, вы понимаете, при всех вопросах, которые связаны с нашими отношениями с Россией, мы должны понимать, что для нас самый важный приоритет – это безопасность. И только Россия, ну, они еще говорят о ДКБ, является гарантом нашей безопасности в ситуации перманентного военного конфликта с Азербайджаном. Значит, дальше вы можете говорить все, что угодно. Каким инструментом пользовалась Москва, чтобы добиться от Саргсяна такого заявления? Если имел в виду это Саакашвили, когда он говорил, я могу сказать, что зерно истины тут есть. Когда он говорит от имени Украины, Ну, я думаю, ему лучше здесь молчать, понимаете? Ну, вот, собственно, если коротко, то так.
Спасибо. Давайте Алексею Власову зададим вопрос. Как, по-вашему, вот ООН – это благоприятная такая аудитория для Саакашвили? Ведь до сих пор ООН не признала, ни, естественно, ни Южную Осетию, ни Абхазию самостоятельными государствами, считает Грузию, ее территориальную целостность признает. И, может быть, российская делегация совершила ошибку, что ушла, как когда-то ушла, когда решался вопрос о вводе войск ООН в Корею?
Корею, да. Ну, пример хороший, но, наверное, исторически, слава богу, не имеющий прямых аналогий с тем, что произошло сегодня.
Ну, когда-нибудь будет решаться вопрос об Абхазии и Южной Осетии, тогда не надо уходить будет.
Но я бы сказал и так, что площадка ООН, как мне кажется, была использована именно потому, что ООН – это трибуна, наверное, самая высокая, да, с точки зрения международной политики. И трибуна, которая не требует, я бы сказал, детализации оценок, знания тех нюансов, той специфики, о которых вот так подробно рассказывал Аркадий, то у меня на его, так сказать, высказывание как эксперта есть и свои определенные контраргументы, и почтенная публика бы ничего, наверное, не поняла из того, о чем бы стали спорить два человека, ну, достаточно глубоко понимающих суть и смысл процессов, происходящих, например, в Армении и вокруг Таможенного союза Украины. Там аудитория, которая способна воспринимать такие вещи в категориях простых. Белое, черное, добро и зло. И поэтому как раз аудитория была идеально подобрана для того, чтобы озвучить вот такую вытесанную из цельного куска камня конфигурацию, нависающую над постсоветским пространством России, колосс на глиняных ногах в представлении Саакашвили, и храбрая и решительная Грузия, которая одна в августе 2008 года бросила вызов, решила противостоять. Пилсудский, я думаю, здесь не случайно упомянут, как пример. Чудо на Висле, да, в 2020 году. Мы, как историки, тоже эти аналогии понимаем. А остальные, кто там в зале сидел, я так понимаю, что нюансов ситуации внутри Армении, внутри Киргизии, внутри Таджикистана, или понимают ли вообще, да и слышали ли они вообще о тех дискуссиях, которые там реально и очень серьезно протекают. Поэтому аудитория идеальная. Речь была составлена именно под эту площадку. Ну, а в отношении решения российской делегации, у меня, вот, честно скажу, нет однозначного ответа, правильно или неправильно они поступили. Вполне допускаю, что это было все-таки эмоциональное решение. Вот. Примерю на себя, вот как бы я, как представитель России, бы поступил, наверное, я бы сделал то же самое. Но Аркадий прав, что с точки зрения, наверное, высокой политики, может быть, этот шаг был бы и не вполне оправдан.
Давайте вопрос зададим Кобе Лекликадзе. Вот вы находитесь в Праге. Когда-то советские танки растоптали Пражскую весну. Как, по-вашему, пытался ли Саакашвили сыграть вот на этих же чувствах мирового сообщества, когда говорил, что российские танки утюжили землю Грузии в Южной Осетии, ну и, очевидно, намекал он и на Абхазию?
Естественно, Саакашвили не упускает возможность, не упускал раньше тоже, чтобы не упомянуть об этом. И вообще, мне кажется, что ничего удивительного в этой речи Саакашвили не было. И я, вообще-то, честно говоря, думаю, что она могла быть еще радикальнее. И мне кажется, что как-то все это было подкорректировано после того, как Саакашвили признал, что готов, значит, ознакомить текст выступления заместителя министра иностранных дел Грузии. Почему мне так кажется? Знаете, он иногда там допускал, если обратили внимание, такие устные высказывания. Допустим, он где-то упомянул, что он недавно разговаривал с президентом Януковичем. Потом, впоследствии, это его высказывание, вот эта фраза, не попала в текст, потому что все понимают, что вот с кем, а с президентом Януковичем никогда не мог президент Саакашвили позвонить и разговаривать, потому что все понимают, ну, историю так называемого грузинского десанта в пользу Юлии Тимошенко против Януковича. И, ну, о чем может быть разговор? Но вот то, что, допустим, Саакашвили говорит от лица всех этих стран, я тоже думаю, что это его такие фантазии тоже. Но, знаете, с одной стороны, я вот как находящийся человек в Праге, когда мы сегодня с моими коллегами из других национальных служб обсуждали это его выступление Саакашвили, то знаете, что многие мои коллеги считают, что Саакашвили именно выступил и от лица их политиков тоже отчасти. Потому что мало ли найдется политиков, которые осмелятся так прямо высказаться так резко высказаться в адрес России из-за многих причин, там, из-за политической конъюнктуры, из-за экономической и так далее и тому подобное. Но многим вот моим коллегам показалось, что вот Саакашвили не только сорвал, как мы журналисты говорим, хедлайны, то есть, но и он выступал и говорил те вещи, которые наболели на душе многим, в том числе и в Армении, в Азербайджане. Но, конечно, я думаю, что Саакашвили там в этом отношении, к сожалению, он одинокий в этом отношении. Он потому, я думаю, что не случайно он в этом своем выступлении вспомнил героя Северного Кавказа, Наиба Байсунгура Бенойского. Вы знаете, что он был одним из последних, который до конца сражался, и, как передают историки, его казнили из-за этого. Но вот Саакашвили, мне кажется, что он сейчас вот, в данный момент как вот Байсунгур Бенойский. Единственное то, что я думаю, что ему, конечно, не сулит такая судьба, как герой Кавказских войн, но он одинокий. Он одинокий волк в этой игре, мне кажется, к сожалению. Его народы, политики, эксперты, его речь больше воспринимают и поддерживают, нежели лидеры тех государств, о котором и в лице которых как будто Саакашвили выступал.
Спасибо. Давайте Акакию Микадзе дадим слово. Как по-вашему, Акакий, удалось ли Михаилу Саакашвили переломить растущее настроение в Грузии, считающие его отчасти виновным в потере Южной Осетии, и чувствуется, что его мучает вот это вот, то, что нация его не поймет до его ухода из политики?
Да нет, это ему никогда не удастся, потому что он столько наломал здесь дров, что он вряд ли когда-нибудь будет так, а не, я имею в виду, в политике. Дело в том, что, понимаете, все, я все же привержен к тому, что выступая с трибуны ООН, опять же, он, в принципе, четко напомнил Запад. Опять же, я повторяю, что я играл в вашу игру. Еще напоминает о том, что, понимаете, в чем дело, сейчас российское руководство стремится к созданию Евразеса, а Евразес без стран Южного Кавказа, как Азербайджан и Грузия, фактически будет фикцией, потому что все замкнуто, по-моему, на энергетических носителях. Если не будет зеленого света со стороны Азербайджана и Грузии, то фактически этот Евразес и все энергетические ресурсы Средней Азии фактически будут коту под хвост. И естественно, всем понятно, что за влияние и за эти энергетические ресурсы ведут борьбу две супердержавы. Это Россия и Соединенные Штаты вместе с западными странами.
Понимаете? Спасибо, да, спасибо, Акакий. Давайте дадим слово нашему радиослушателю и послушаем его вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Я вспоминаю речи в ООН бывшего президента Ирана Ахмадинеджада. Он еще не то говорил про Соединенные Штаты. Но я не слышал от Соединенных Штатов, чтобы они заявляли, что к Ахмадинеджаду нужно вызвать психиатра и насильно его лечить, что позволил себе сегодня глава российской делегации Чуркин. У меня вопрос, уместно ли дипломатам использовать такие площадные выражения, типа «ты сам дурак».
Да, но мы помним, что как сенатор Маккейн пошутил, когда послали макаку и иранцы в космос. Он сказал, а разве это не Ахмадинеджад летал? Мне показалось, что это он.
Проблема этикета – это не только проблема постсоветского пространства. Можно массу примеров привести. Вот, и политиков с Ближнего Востока, которые особенно грешат такими публичными высказываниями. Так что, на самом деле, ничего такого сверхъестественного представители российской дипмиссии в данном случае не высказали.
Ну, тем более, что Чуркину. На самом деле, своей экспрессии повторил только Филиппики в адрес Саакашвили из уст руководителей России. Мы вспомним заявление президента бывшего Медведева, мы вспомним заявление нынешнего президента России. Так что в этом смысле такая невротическая реакция, она такая повсеместная в отношении Саакашвили. Но, честно говоря, Володя, если вы позволите, я бы хотел бы по гамбургскому счету немножко поговорить. А вот наш коллега из грузинской студии «Свобода», из грузинской службы «Свобода» сказал, что, в общем, Саакашвили выразил ощущения и политиков многих, и в Армении, и в Азербайджане. Я с этим не спорю. И в Грузии тоже. Абсолютно очевидный факт. Но он говорил о политиках. А если спросить вот просто там, простого, не знаю, жителя глубинки, что южно-кавказской, что центрально-азиатской, да, который далек от политики, но который точно знает, которому, ну, скажем, сегодня лет 35-40, как минимум, а если точно, то 50, скажем, да, или люди моего поколения и младше. Я просто со многими разговаривал, в первую очередь в Центральной Азии, да. Вы знаете, там вот этот термин «back to USSR», он очень популярен. То есть вернуться в Советский Союз – это мечта каждого, ну, не знаю, 8 из 10 простых людей. И дело не в политике, дело в том, как бы, в той подавленности, в той, так сказать, отстраненности от нормальных средств выживания, в уровне жизни, говоря простым русским языком, которым сегодня, как бы, живут эти люди, да? И для них мечта единственная – вернуться под лоно Москвы. Убрать местных коррупционеров, там, начальников, там, да, баев и так далее. Да? Им кажется, что Москва – это символ справедливости. Да? Поэтому, а вот политики, чем более они изощренные, чем, правильно говорит коллега Акаки Микадзе, чем более они умеют манипулировать, этим пользуются. Поэтому, когда один человек говорит о том, что они насильно хотят их вернуть в Евразийский Союз, то на самом деле вот это насильство, оно отвечает вот этому давлению снизу, этому запросу снизу, да? Так что не так все просто.
Согласен. Давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло, это я, да?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня симпатии не вызывает этот президент. Абсолютно нет. Но меня удивляет то, что как это бесподобие вы освещаете события. Вот он какой не есть, Саакашвили. Воры в законе где? В Москве. Выпер оттуда. Коррупции на дорогах нет там. Есть друзья в Грузии, допустим. Они рассказывают, там не гадит, взятки не берет никто. Ну почему такое одностороннее отношение? Он хам, и все прочее. Ну почему одностороннее к нему так?
Да я ничуть не расслышал, чтобы мы его критиковали. Давайте дадим слово Кобе Ликликадзе. Как ваши соотечественники относятся к итогам правления Саакашвили?
Знаете, я, во-первых, отвечу очень коротко первому радиослушателю, потому что я думаю, что высказывание Чуркина, конечно, это не соответствует терминологии дипломата и тем более в отношении президента страны. И я думаю, что здесь, конечно, вот о том, что там надо помощь, требуется помощь психиатра и так далее, я думаю, что это большая грубость, но что ожидать от представителя страны, который и президента Владимира Путина, который, вы помните, что в 2008 году вообще обещал, что повесит президента Грузии за одно место, которое я сейчас просто не хочу озвучивать и повторять в вашем эфире. А что касается, как вспоминают Грузию, ну, естественно, будут вспоминать. Ну, еще не надо время, потому что сейчас Саакашвили воспринимается как президент. Там есть кохабитация, его представитель находится, ну, не в тех масштабах, как раньше, но и в парламенте, и в местном самоуправлении, но каждый день их становится все меньше и меньше. Но, конечно, у Саакашвили есть очень много противников, недоброжелателей, потому что в своей речи он тоже упомянул, кстати говоря, и как бы извинился из-за того, что его радикальные действия сделали даже жертвами некоторых людей в Грузии. Вот этих жертв было очень много. Много. И среди бизнеса, среди интеллигенции, среди политических партий, среди его сторонников когда-то, своих же сторонников, вспомним, даже Саакашвили. Их было много. Много. Но я думаю, что и про вот второй радиослушатель, что было сделано очень много. И эти реформы были, конечно, болезненные, но они должны были должны были начаться, знаете, в Грузии, и этой дороги, и коррупция, и воры в законе. Но это же было реальности 90-х и 2000-х годов Грузии, как-то надо было с этим бороться. Конечно, в этой борьбе были приняты жестокие меры, иногда бесчеловечные, но пройдет время. Мы сейчас не можем все объективно говорить о Саакашвили. Пойдет 5, 6, 7 лет, тогда мы увидим, как, что было в Грузии. Но я думаю, что многие вещи будут объективно, позитивно вспоминать, что касается трансформации Грузии, реформирования многих структур. Но то, что были сделаны в адрес конкретных людей, и это будут вспоминать. Грузия маленькая страна, к сожалению, здесь не забывается ничего. Как никогда не будут забывать Грузия убийство Сандро Гиргулиани, молодого банкира, в деле которого нашумевшим ваши радиослушатели знают, участвовали высшие чины Министерства внутренних дел времен Саакашвили. Вот такие вещи тоже не забываются. Но поживем, увидим, как будет это все в дальнейшем рассматриваться.
Только в продолжении слов Кобы могу вспомнить, что мы еще не знаем причины и обстоятельства убийства бывшего премьера Зураба Жвани.
Ну, смерти, да.
Смерть Зураба Жвани, да. Я не знаю, Кобы, почему его не упомянул. Я думаю, что то, о чем говорил Акакий Микадзе, что у него, у Михаила Саакашвили, есть и уголовные перспективы после того, как он отстоит свой офис, да, я с этим согласен, потому что могут всплыть очень, очень малоприятные подробности из обстоятельств этого режима, да. А с другой стороны, вы знаете, это, конечно, очень не очень прилично звучит, но помните, я комментирую то, что говорит коллега Коба. Памятник работы Эрнста Неизвестного на могиле Никиты Хрущева, помните, да?
Да.
Да, черно-белое, так сказать, черно-белое, да?
И посреди его бюста, да.
Да, посередине его бюст. Вот, я ничего не хочу сказать, но вот, может быть, история в лучшем случае оценит, дай бог жизни Михаила Саакашвили, конечно,
можно,
да?
Можно тебе вопрос задать? Да. Он примеряет на себя сложную философскую такую фигуру, противоречивую, сотканную из черного и белого, но, судя по этой речи, отказывает Владимиру Путину даже в малом. В том, чтобы хотя бы в чем-то найти резон и смысл той политики, которую Россия проводит на постсоветском пространстве. Как это понимать?
Ну, это надо понимать, что Михаил Саакашвили личность очень яркая и не очень ровная. Вы знаете, я, честно говоря, первый раз его видел, когда он приехал, будучи избран президентом Грузии в первый раз, к нам на хартию, московской хартии журналистов. Накануне встречи первой с Путиным. Это был февраль 4-го, по-моему, года, да? Он был такой зайчик-лапочка, так сказать, огромного роста, да, предложил говорить с ним Миша, потому что большая часть нас была его старше, да. Но, честно говоря, вот тогда уже его манера речи вызывала, нас немножко озадачила. Вот просто некая моторика его, да. Мы потом много обменивались, вот наш коллега Миша Соколов тоже здесь был тогда, на той встрече. Я не хочу оценивать его, так сказать, психологический портрет, да, я хочу судить его по делам, да, но то, что будут вопросы к его режиму, ко временному режиму, это очевидно.
Да, давайте тогда Акакия спросим. Акакий, существует ли в Грузии закон, подобный российскому, о неприкосновенности бывшего главы государства, или вы предвидите уголовные перспективы для... Вот Саакашвили и его сторонников после ухода их администрации?
Нет, такого закона не существует, а если даже существовал, законы создаются людьми, и вы сами прекрасно знаете, что любой закон можно перезаконить, если так можно сказать. Но понимаете, в чем дело? Есть большая потребность, большой заказ общества, чтобы режим Саакашвили был действительно осужден, фактически, понимаете. И, кроме всего прочего, понимаете, здесь, вот, понимаете, в чем дело? Здесь сложный вопрос. Он президент страны, и там вопрос неприкосновенности, но столько горя он принес народу, потому что он фактически был чумой грузинского народа. В 21 веке. И поэтому каждое даже выступление Бедзина Иванишвили, он обходит всю эту тему, но он говорит, да, будут вопросы, наверное, будут. Я думаю, в большой степени, что Бедзина Иванишвили собирается после президентских выборов уйти в отставку, наверное, и этот фактор обусловливает, потому что он не хочет нести вот это бремя, чтобы осуждать Саакашвили во время его премьера, что, понимаете, в чем дело? Спасибо, потому что он между молотом наковальней, понимаете, с одной стороны народ хочет, с другой стороны и американцы своего лица не хотят потерять, допустим, и Запад, понимаете, вроде бы и он не... Тем более, что понимаете, сегодня посол, американский посол в Грузии Ричард Донован сказал, что он отследил речь Саакашвили как сильное выступление с трибуны ООН.
Что нам стало сделать?
Да. Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Ромар Джобат. Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Очень печально все слышать вот это, но огромное спасибо вашему собеседнику одному, который знает, как другие народности бывшего Советского Союза, 80 или там 85%, но поистине это был союз. И только потому, что недоучки, мол, не окончившие институты, а все же Саакашвили и бывший президент Украины, им ему кончили и Киевский институт международных отношений. А эти, как Пастухов Борис, мол, и прочие комсомольцы, и многие ставшие сейчас так называемыми олигархами, они развалили. Когда Европа вся объединяется, мол, да, а Советский Союз мог таким же быть союзом величайшим это, и ресурсы все были бы направлены были именно на развитие. И в то же время мы...
Поняли ваш вопрос. Аркадий, как по-вашему, вот две тенденции борются? Интеграция, как в Европе, и дезинтеграция, как на постсоветском пространстве. Какую вот из них, как бы, Саакашвили поддерживает?
Ну, в обоих процессах есть удивительные изъяны и проблемы. Мы сейчас, очень многие сомневаются, что процесс интеграции в Европе успешен.
Необратим.
Да, то есть уже, ну, вот сейчас, скажем, надеяться на спасительницу Европы Ангелу Меркель, да, а что мы помним было год назад, когда все проклинали южноевропейские страны, которые чуть ли не подорвали зоны евро и вообще слишком быстро их приняли и так далее, и так далее. Так что не так все просто. Точно так же говорить о том, что у нас здесь возник как бы процесс дезинтеграции, да, процесс дезинтеграции, в общем-то, уже, на мой взгляд, закончился, по большому счету, да, на этом постсоветском пространстве, да, сейчас есть попытки его как бы собрать. Да, но собрать уже в очень узком и очень, я бы сказал, таком каком-то атомизированном состоянии, понимаете, вот есть узкий круг государств, ориентированных на Россию, потому что они без России просто не выживут. Ну, исключая, может быть, Казахстан, да. И, ну, нет времени сейчас говорить. Алексей гораздо лучше меня знает ситуацию, скажем, евразийской интеграции в связи с Казахстаном. Но Казахстан тоже не слишком счастлив от того, как выглядит интеграция со стороны Москвы. Там многие проблемы. Сейчас там националисты казахские инициируют референдум о выходе из Евразийского союза, понимаете, или о выходе из таможенного союза, да. Счастья нет. Или оно есть там, как мы думали, на Европе, так его там тоже нет.
Да, понимаете? Но Туркмения, Азербайджан, по-моему, самодостаточное государство.
Ну, у них есть газ, у них есть нефть, да, но...
Все это же не бесконечно.
Это не бесконечно. Кроме того, вы понимаете, спросите Филлаха азербайджанского, чем он обязан. Он скажет, не обязан нефть. Он скажет, обязан я лично Гейдар Алиевичу, обязан я лично Ильхаму Гейдаровичу, да. Ну... Мы не будем обсуждать, так сказать, культурные коды, да, но мы же не ориентируемся на счастье азербайджанского, так сказать, измерения, правда?
Оно может быть специфично. И не подходить, допустим, для Украины, Молдовы или Армении.
Прибалтики.
Или Прибалтики, да.
Для той же Грузии, да, уж точно. Да. В Грузии каждый грузин – это князь. Чтобы он позволил себе, так сказать, преклоняться перед тем, кто дал ему право жить, представить себе же невозможно, правда, да?
Давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Город Тихвин, Куно Ашба. Я убых по национальности. Я что могу сказать? Убыхи – это адыго-абхазское племя, чтобы вы знали. На всякий пожарный случай я могу сказать лишь одно – что Саакашвили является великим патриотом Грузии. И это первое. Второе, посмотрите на Россию, которая оставила кровавый след в истории всех народов Кавказа. Мои предки, извините, ребята, одна секунда. Мои предки, у меня нет убыхов вообще. Мой прадед был единственным убыхом, который остался. И вот на Кубани погибли все, и дети, и старики, и все. И поэтому я что хочу сказать. Хотя сейчас отношения между абхазами, адыгами и грузинами не самые хорошие, я уверен абсолютно, что все будет у нас в порядке, наши народы будут вместе. Это первое. И второе. Значит, на всякий пожарный случай. Значит, после вероломного нападения России на Грузию, я удивляюсь, как сейчас некоторые грузины продают, торгуют боржоми, присылают в Россию и так далее. Простите, во время Великой Отечественной войны, что Советский Союз, русские, грузины, армяне, азербайджанцы, что с фашистами торговали или соревнования устраивали?
Да, спасибо, наши радиослушатели. Стихвина, вот куда забросила судьба.
Я могу порекомендовать съездить в Южную Осетию, Абхазию и поговорить с местным населением отношении того, как там воспринимает Михаил Саакашвили его выступление. Я думаю, что оценка была бы прямо противоположно тому, что сейчас прозвучало. И это тоже, кстати, итог, наверное, 11 политических итогов правления президента Грузии, о котором тоже не нужно забывать.
Давайте зададим вопрос Кобе Ликликадзе. Как, по-вашему, пользуется ли симпатией вот Грузия в мире и в международном сообществе ООН из-за проблемы беженцев, которых она вынуждена сейчас поддерживать, бежавших из оккупированных, как она считает, территорий, непризнанной Южной Осетии и Абхазии?
Спасибо. Будучи уже в Праге пятый год и не будучи ни в коем случае сторонником Михаила Саакашвили, я должен признать, что, как это ни странно, но рейтинг Грузии международной общественности растет. И я воочию вижу, знаете, Володя, Аркадий, пятый лет службы в Праге, я уже многое здесь в этой стране узнал. Хочу вам задать вопрос. Тогда почему состоятельные, нормальные, интеллигентные русские люди все больше и больше приезжают в Европу, покупают недвижимости и хотят здесь жить, здесь воспитывать своих детей, здесь дать им образование, и почти они видят, чтобы был обратный процесс, когда отсюда уезжают. Это просто такой риторический вопрос. А что касается Аркадия, я просто хочу одно слово сказать. Почему я не упомянул о смерти Зурабаджоня? Ведь, знаете, я не люблю говорить о том деле, которое пока на стадии спекуляции в Грузии. Вот расследование дела смерти покойного Зурабаджоня ведь еще не началось нормально. А то, что я упомянул, дело Гиргуляни. Об этом есть заключение Европейского суда по правам человека, где говорится о том, что исполнительная и следственная власть Грузии, прокуратура сделали все для того, что народ, общественность не узнал правду об этом чудовищном убийстве. Вот почему я говорю в этом отношении так открыто и смело, а в другом отношении я просто не хочу, потому что дело не начинается, даже несмотря на многие обещания вот этой новой власти Грузии, что дело смерти Зурабаджоня будет расследовано.
Спасибо, вот Куба. Давайте дадим слово Акаки Микадзе. Вот у вас через месяц будут выборы. Ощущается ли сейчас предвыборная обстановка? Началась ли предвыборная дискуссия? И какие настроения избирателей, по-вашему, слово Акаки Микадзе?
Ну, она как-то идет, она вяло идет, потому что интереса такого огромного нет. Но, в принципе, все ожидают, что эра национального движения во главе Саакашвили ушла, и ушла, надеюсь, навсегда. И народ тоже так думает, по-моему. И, естественно, мне так кажется, альтернативы этому нет, и кандидатура нынешнего премьер-министра Бедзина Иванишвили в лице Георгия Маргвелашвили однозначно, я думаю, в первом туре выиграет. И в этом, в принципе, мне кажется, будет определенное успокоение народа после всего этого, когда Эра Саакашвили наконец-то искоренится сознание грузин и грузинского народа.
Спасибо, Акакий. Да, мы поняли ваше настроение. Аркадий Дубновослов, как по-вашему, с каким все-таки знаком войдет, рано, конечно, говорить, но Саакашвили хотя бы в новейшую историю страны своей?
А с каким знаком вошел в историю Гамсахурдия, первый президент независимой Грузии? Спросите грузина, вы не найдете ни одного одинакового, так сказать, ответа.
Да, все мы помним, как Мамардашвили его оценивал, да.
Да, а с каким знаком оценивают эпоху Шеварднадзе? Понимаете, Грузия в этом смысле не очень счастливая страна. Может быть, только мы с ней сравнимся, да, в России, да? Мы никак не можем найти, так сказать, идеального правителя, которым мы могли бы гордиться в новейшую историю, да? Поэтому я боюсь, что Саакашвили, может быть, будет самой как раз яркой страницей в воспоминаниях, как про, так и контра.
Да, скорее всего, это будет фигура, вокруг которой... как у нас некоторых политических деятелей России 20 века будут сталкиваться мнения и единой точки зрения. То есть это не будет объектом рассмотрения истории. Это будет как часть текущей политической жизни Грузии.
Ну, что я хочу вам сказать, это у меня действительно, я вспоминаю, знаете, агентство Кетчум, да, которое было нанято российскими властями, до сих пор занимается имиджем России на Западе, да. У меня такое ощущение, что российская делегация бесплатно выполнила функцию агентства Кетчум для того, чтобы имидж Саакашвили, в любом случае, его, так сказать, аура, его личность, его персона, его история сегодня звенели по во всяком случае, по Грузии, по России, по всем остальным.
Имидж это все-таки с какой-то оценкой, в плюс-минус. А здесь просто вот как он стал ньюсмейкером, да, на весь персоной. Вечер, медийной персоной.
Я не думаю, что на весь вечер. Я думаю, что об этом говорить будут еще и больше.
Конечно, пока сессия идет.
Во-первых, сессии нет. Во-вторых, президентские выборы в Грузии. Да? То есть, я не знаю, эмоциональность, конечно... нормальная человеческая черта, но для дипломатов она иногда играет не очень хорошую государственную службу.
Но я, кстати, не думаю, что как-то вот это выступление повлияет на исход грузинской избирательной кампании.
Нет, не повлияет,
кампании.
Но я точно знаю, что мы бы вообще не заметили выступление Саакашвили, как не заметили в свое время его, так сказать, этого видеоряда, как он там покусывает галстук, если бы вообще не наши коллеги, тележурналисты. Ну, такая эпоха у нас, наверное.
Да, давайте дадим слово Кобе или Кликадзе.
Как... Мы уже затронули вопрос о наследстве Саакашвили. Я только одно еще добавлю для истории, для справедливости, что, несмотря на все про и контра этого человека, который в очень сложный период оказался у руля правительства, я думаю, что не очень подготовленный. Я думаю, что то, что 1 октября его партия, правящая партия, проиграла выборы, а он признал это поражение. И то, что сейчас по всем опросам общественного мнения уже кажется, что проиграет выборы и как представитель национального, единого национального движения и выиграет единый кандидат грузинской мечты, это тоже будет в пользу правления Михаила Саакашвили, потому что впервые за историю Грузии власть меняется выборами, демократическими процессами. А это показатель основной, один из основных показателей демократии, как бы и кто ни говорил, не в пользу Михаила Саакашвили.
Да, действительно, выборами не так часто менялась власть в Грузии. Согласны, Алексей?
Да. И вообще на нашем пространстве постсоветском, что Украина, Молдавия,
Армения,
Киргизия.
Армения.
И последний раз Киргизия, да.
Последний раз. А до этого предшествовали два.
Да, и в Азербайджане не сразу Алиев пришел.
Ну да.
Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что тема нашей программы была: чем Михаил Саакашвили так обидел Кремль, что российская делегация покинула сегодня зал Генассамблеи ООН. Об этом мы беседовали с политологом Аркадием Дубновым, обозревателем агентства РИА Новости, Алексеем Власовым, исполнительным директором центра «Север-Юг», обозревателем грузинской службы радио «Свобода» Кобой Ликликадзе и бывшим спецскором московских новостей Тбилиси Акакием Микадзе. Еще раз поблагодарю всех за участие в нашем прямом эфире. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Александр Орлов Сокольский.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.